Великое благословение изливается на всех тех, кто понимает значение святого причастия, а еще больше, когда участвует в нем. Вы помните, что мы прошлую субботу с вами мысленно возносились на Голгофу. И мы помним то условие, которое апостол Павел ставит сегодня перед нами. Кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, ест и пьет осуждение себе. Мы продолжим сегодня вникать умом в эту духовную область, где поверхностное исполнение формы служения не поменяет ни характера, не принесет ни благословения никакого, и время, проведенное здесь, будет потрачено напрасно. Почему? Условие. Рассуждать о страдальце на Голгофе. Мы с вами рассматривали, как страдающий Христос висел на кресте, и возглас которого потряс Голгофу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Мы можем представить себе те страдания, которые перенес Спаситель от тех римских бичей, которые славились в свое время, оставляя страшные кровавые рубцы на теле тех, кто подвергался избиению. Но сегодня мы посмотрим на другую сторону Голгофы, и мы увидим нечто другое, нежели только страдания физические, которые перенес наш Спаситель. Вы помните, что после того, как только Христос сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», там еще прозвучали слова со креста. Евангелие от Матфея, в 27 главе, в 45 стихе записаны эти слова. И дальше. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама сабахтани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“ А вот теперь скажите, что больше переносил Христос? Физические страдания или страдания душевные? Душевные. Да, физические страдания – это были страшные страдания. Но больше всего терзала Христа душевная боль, разлука с Отцом. Боже мой, для чего ты меня оставил? В эти минуты Христос чувствовал на себе гнев Отца Небесного. Не удивляйтесь, что я так говорю. Да, в этот момент Христос почувствовал на себе гнев Божий, потому что, вися на кресте перед Богом, Он висел как Божий враг. Он висел как грешник, поднявший восстание против Бога. Но Он не был грешник. Он не был врагом Божьим, но на Него были возложены наши грехи и наше восстание против Бога. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Вы слышите? Господу угодно было поразить Его и предать Его мучению. В чем же провинился Христос? Христос говорит: вот идет князь века сего, и во мне не имеет ничего. Сатана не мог найти причину, чтобы обвинить Спасителя в грехе. Но я еще раз повторяю, Господу угодно было поразить его ради нашего спасения. И дальше пророк говорит, что когда он принесет вот эту жертву умилостивления, он увидит миллионы людей, облеченные в праведность Христа, которые будут стоять перед престолом Божьим, как бы никогда не согрешившими. Но неужели не было другого выхода? Неужели не было другого мероприятия, принятого небом, чтобы не страдал Господь? Да, не было. Это был единственный путь, который открывал и открыл доступ грешнику к престолу благодати. До этого момента Иисус, живя в человеческом теле, все испытал, что выпадает на долю человека. Он изведал страдания, он изведал голод, он изведал одиночество, он изведал недопонимание даже самых близких, которые считали его за вышедшим из себя. Но он еще не изведал разрыва с Богом. Он еще не прочувствовал, что значит быть грешником, что значит быть отлученным от милости Божьей. И он должен был и это изведать. Он должен был пройти и через это переживание. И вот теперь Иисус ощутил, прочувствовал вот этот разрыв с Богом, поэтому этот возглас и раздался. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он должен был пройти этот путь для того, чтобы узнать, как чувствовать будет себя тот, кто будет в разрыве с Богом. Как будет чувствовать тот, кто сделал какой-то грех и чувствует, что нет мира с Богом. Христос должен это все было прочувствовать, чтобы сострадать. Поэтому это путь, которым он должен был пройти. И я говорю, что здесь есть две причины, которые заставили Христа пойти этим путем. Но первое, я уже сказал, это чтобы понимать тех, кто делает грех и чувствует, что с Богом у него нет теперь мира, потому что грех стал между личностью и между Богом. В такие минуты человек способен еще ниже и ниже опускаться в грехе. А все равно теперь я натворил, я столько нагрешил, Бог меня не услышит, и пошел на дно. Вот в такую-то минуту, в такую горькую минуту, как раз и нужно идти к Богу, нужно идти к Спасителю. Он поймет, он пережил этот разрыв, он понимает, что значит быть под давлением греха вдали от Бога. Он посочувствует. Помните, где апостол Павел в послании к евреям, когда раскрывал эту личность Христа, то он нашел нужным вот такие слова там записать. Это послание к евреям, 4 глава, 15 и 16 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Что значит дерзновение? Смело, да приступаем со смелостью к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать. Христос поймет. Люди нас не поймут. Люди нас будут осуждать. Братья нас будут исключать и еще дальше толкать в эту яму. Но этого не сделает Христос, потому что Он прошел и этот путь. Он прочувствовал, что значит быть оставленным Богом. И вторая причина – это то, что здесь всей вселенной и всем грешникам в этом мире было показано, Как будет себя чувствовать грешник, когда увидит, что время милости прошло, и он обречен только на истребление? Вы знаете, есть в книге Откровения вот такое выражение в 1 главе, в стихе 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Вот вопрос, почему племена земные будут рыдать, видя Спасителя, грядущего на облаках? Почему? Страх наказания? Физические страдания? Да, это тоже будет, но не это главное, что вызовет слезы и вопль из уст вот этих людей, которые будут оставлены. Вот здесь только откроется то, как нас Бог любил, как нас эта личность благословляла, а мы не были благодарны и восставали против Него. И вот этот разрыв с Богом, с любимой личностью, вот это будет причинять страдания. Что не понимали мы тогда того, нам говорили, мы занимались собственными своими идеями и пожинали плоды своих помыслов. Мы не верили, что нас так Бог любит. И вот только теперь будет открыта эта Божия любовь. Они увидят миллионы спасенных, тех, которые были с ними. А мы оставлены. И вот этот разрыв с Богом, вот этот суд не физических страданий, еще раз хочу убедить вас, не физических страданий, а лишение навсегда теперь общения с любимой личностью, вот что будет причинять страдания. Но вы знаете, что те люди, все мы люди, которые привыкли оправдываться в своих грехах и изыскивать виновников на них, возлагать свои вот переживания, свои проблемы, почему случилось, вот потому что ты виноват. И вот в этот момент, когда эти люди увидят себя оставленными, и здесь опять прозвучит из их уст вина на Бога. Ты виноват, что мы погибаем. В книге пророка Исаии, 732 страничка. В книге пророка Исаии, 17 стих, там сказано, они скажут, «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Ты, Господи, виноват, что мы теперь не с Тобою». Вот так сегодня многие говорят. Если бы я был угоден Богу, вот тут Он повернул бы какую-то извилину в моей голове, и я бы Ему служил. Нет, Бог никому никогда не поворачивал и не повернет. Никогда ни у кого из рук не вырывал стакан с водкой и не вырвет. Но Бог говорит, что полезно, что вредно. Каковы последствия от одного, каковы последствия от другого. А выбор делай сам и меня не обвиняй. Есть такое выражение в притчах Соломона в 19 главе, там в 3 стихе. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Ты, Господи, виноват, что я ногу поломал. Почему ты не сохранил меня? А ты зачем шел туда, где ноги ломают? И вот таких вот много есть моментов, когда мы, делая себе неприятное, страдаем по причинам своим собственным, обвиняем Бога. Тут уже Христос помочь ничем не может. Поэтому вот эти две причины заставили Христа воскликнуть. Боже мой, для чего ты меня оставил? Первое. Всем тем, кто хочет служить Господу, если они падают в глубокий грех, идите смело ко Христу. Он перенес это разделение, Он поймет вас. Но те, кто упорствуют в своем грехе, пусть помнят, что они когда-то прочувствуют этот разрыв с Богом и тоже будут вопиять, как вопиял грешник на кресте, то есть Христос, будучи сделанный грешником. Что же еще Голгофа открыла нам? Она открыла нам то, что страдания Христа нужны были не только нам, людям на земле, но страдания Христа, то есть Голгофа, нужна и небу. Я вам прочитаю послание апостола Павла к Колоссянам, там в первой главе, где апостол Павел показывает величие Христа, величие его жертвы, и он нашел нужным такие слова записать. Это послание Павла к Колоссянам, 1 глава, 20 стих, страница 244. Я с 19 буду читать. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Некоторые говорят, да, это примирить небо с землей. Правильно, я согласен, это так. Но еще раз слушайтесь выражение. Примирить кровью креста земное с Богом и примирить кровью креста небесное с Богом. Так что же получается, на небе тоже грешники появились? Да, они были там, но они вынуждены были покинуть небо. Но нашлись на небе такие личности или ангелы, скажем, какие не понимали то, что произошло между Богом и Люцифером. И они заняли выжидательную позицию. Они не понимали, что такое обман, что такое ложь. Были, которые твердо заняли позицию Бога, когда произошло там разногласие, были, которые определенно заняли позицию с Люцифером, но нашлись такие, которые сказали, а мы посмотрим. И вот Голгофа раскрыла подлинные характеры личностей без маски. Характер Божий и характер Люцифера. Если до сего времени многие не понимали Бога и так думали, как Люцифер говорил, что все-таки Бог суров, Бог все-таки строг, Бог все-таки карает. У него определенные рамки закона, он свободы не дает. И вот здесь, когда Христос показал, до какой крайности он возлюбил мир, а это возлюбил Отец, потому что послал Сына. Вот тогда ангелы сказали, вот подлинный характер любви. Ему плюют, на него говорят лишнее, его делают грешником, а он молится за них. Вот характер Божий, лжец, дьявол. И в это же время была сорвана маска с лица дьявола. И еще если в сердцах ангелов теплилось какое-то уважение к нему, то теперь распятием Христа дьявол сам вырвал из сердец этих ангелов уважение к себе. Отныне его больше никто на небесах не принимал в свои дворы. Поэтому Голгофа нужна была и небу. И Павел говорит, благоугодно было Отцу, в этом заключался план Божий, чтобы Христос, совершив страдания на кресте, умиротворил все и на небе, и на земле. Конечно, на земле Бог не мог принести мир греху, но Бог принес мир грешнику покаявшемуся и примирил с собой у нас. И апостол Павел писал однажды, что мы через Христа имеем мир с Богом. Послание апостола Павла к римлянам в 5 главе. Я хочу это место прочитать. Но прежде я хочу вот что сказать. Кто ест и пьет, не рассуждая, ест и пьет осуждение себе. Так? Так а что нам дает рассуждение? Если Павел призывает нас сегодня в эту область вникать, рассуждая, что дает нам рассуждение? Вот то, что я сказал. Когда мы посещаем умом нашим Голгофу, то в сознании многое откроется. И первое, то, что Бог нас помирил или примирил с собой тогда, когда мы еще были в восстании против Него. Вот это место я и хочу прочитать, 192-я страница, послание к римлянам, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть?» Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Я хочу, мои дорогие, сказать тем, которых сегодня смущает их прошлое, которые печалятся о своих прошлых грехах. Примет ли меня Господь? Буду ли я в Царстве Божьем? Определенно говорю, примет будете, если вы сокрушаетесь о вашем прошлом. Но не сокрушайтесь, оно уже вам прощено. И когда вы исповедовали свои грехи перед крещением, не оскорбляйте Бога неверием вашим в прощение прошлого. Вы меня понимаете? Я хочу сказать, потому что многие меня спрашивают, брат, могу ли я вспомнить все мои грехи прошлого? Я их не могу вспомнить, а значит и Бог не простит, потому что не могу исповедовать. Да, все прошлое, когда вы шли в воды, принять крещение осталось там. И Бог сказал, я в пучину морскую бросил ваши грехи. Поэтому Павел говорит, когда вы мысленно перенесетесь на Голгофу, то вспомните, что та жертва, которая на кресте висела по плану Божию, как раз и стала жертвой умилостивления за грехи. Даже тогда, когда вы еще не знали Христа, вам уже было подписано на вашем приговоре прощение. Верьте в это, мои дорогие, и не оскорбляйте Господа неверием вашим. Что еще мы видим на Голгофе, когда мысленно переносимся туда? Мы видим мерзость греха, его жестокость, силу, которой он поражает человека и заставляет его страдать. Христос грешник, но не за себя. Грешник, посмотрите на его страдания. Грех причинил ему такие страдания. Поэтому бегите всякого греха. Знайте, что он не приходит без последствий. Он принесет многие страдания, если не порвать с ним сразу связи, когда он влечет. Да, он обладает вот этой страшной силой влечения. Почему Господь и сказал Каину, грех у порога твоего, он влечет тебя к себе, как магнитом, но ты господствуй над ним, тебе дана сила. Вот это мы видим на Голгофе, силу греха. Что еще мы видим на Голгофе? Мы видим неизменность закона Божия. Если бы Христос упразднил закон, тогда нет грешников и нет наказания. Закон никого не милует, мои дорогие, закон только карает. И вот висячий Христос на кресте был приговорен законом к смерти. Но опять не за свои грехи. Поэтому пророк Исаия в 42 главе, там в 21 стихе говорит, Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. То есть он показал всему небу, что тот дьявол, который выступал на небе против закона, лжец. Мой закон остается в силе, он грешника карает. И вот грешник на кресте. А если бы закона не было, тогда Христу не надо идти на крест, потому что некому осуждать. Тогда только милость. Тогда в церкви в небе были бы все и грешники, и разного рода пьяницы, блудники, все. Почему? Так всех помиловал. Закона нет, который осуждал бы грех. Хитрое вот это учение, которое сатана сегодня вносит в сознание многих людей. Но Бог показал, нет, посмотрите на Голгофу. Там проявилась справедливость закона. Грешник наказан. И когда мы еще размышляем о Голгофе, то мы видим, как Голгофа приводит нас к святой жизни. Послание апостола Павла к евреям в 12 главе, где Павел пишет, со 2 стиха, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Мне иногда говорят, ну почему Господь допускает такие страдания мне? А я спрашиваю, а почему Господь допустил своему сыну такие страдания? Кого он больше любит, тебя или сына? Сына? Нет, всех одинаково. Но сына, наверное, больше. И то допустил страдания. Но для того допустил страдания, чтобы в своих страданиях, которые мы пожинаем здесь, по причине иногда и наших грехов, мы могли в виде страдальца Голгофского утешаться. Если он пострадал, будучи невинен, ну тогда что мне говорить о себе? А я заслуживаю эти страдания. Поэтому Павел говорит, что, мои дорогие, когда вы будете рассуждать о Голгофе, когда вы будете мысленно смотреть на нее, то вы будете иметь силу побеждать страдания, и вы будете быть, и вы станете, вернее, другими людьми. Я еще раз хочу прочитать это место, с которого мы начали еще прошлую субботу рассуждение. Это 11, первое послание к Коринфянам, 11 глава. Еще раз это место прочитаю. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Да испытывает себя человек. А может, другого лучше испытать? Как вы? Кого легче испытать, себя или чужого, другого? Но Павел не говорит, да испытывайте друг друга. Да испытывает себя. Но другого испытать легче. Ты почему сегодня в собрании не было? Или ты почему опоздал на собрание? Что я делаю? Испытываю. Да, занозу, которую загонит человек, мне легче вытащить у него. Почему? Я не ощущаю той боли, какую он ощущает, когда я иглой буду эту занозу вытаскивать. Я могу глубоко копнуть, ему больно, а не мне. Но когда я у себя занозу вытаскиваю, то я так аккуратненько, чтобы не причинить боли. Правда? Поэтому, когда мы идем в собрание или на вечерю, давайте думать о своем отношении к Богу, а не о том, какое отношение у него. Идет причастие принимать, а он такой эдакий, то-то и то-то. Не наше дело вынимать занозу у другого. Во всяком случае, есть Бог и есть поставленные люди на то, которые могут аккуратно эту занозу вынуть, без боли. Поэтому Павел и говорит, да испытывает же себя человек. Первые ученики Христа как раз и были такие, которые красиво могли эту занозу у другого вытащить. Вот почему Христос, перед тем, как допустить своих учеников к символам его страданий, чтобы они были участники, он сначала их повел вот в эту горницу, и там перед ними склонился омовение ног. Некоторые отвергают это установление, но я опять говорю, причина та, что не рассуждают. Вот почему Павел и ставит этот вопрос. Кто ест и пьет, не рассуждая, ест и пьет осуждение. Нельзя отделить омовение ног от причастия. Нельзя. Это одно целое служение. И если я помыл ноги, а потом пошел, не приняв хлеб и вино, не принесет мне благословения. И наоборот, мойте ноги вы, я эту баню не буду устраивать, а вот хлеб и вино приму. Не принесет благословения, это одно целое. Прежде чем прикоснуться вот к этому хлебу, к этому вину, изображающему плоть и кровь Христа, вытащим занозу у себя. Не друг у друга, а у себя. Пред праздником Пасхи Иисус знает, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих в сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус знает, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек!» Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною!» Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову!» Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты!» Но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Но я не знаю, можно ли еще яснее написать вот это служение, чем написанное. Наверное, нет. Правда, враг рода человеческого всегда выискивал и выискивает причины, чтобы как-то умолить Божье установление, любое. Закон не нужен, суббота не нужна. Сейчас можно иметь и жену запасную, в этом греха нет, и немножко можно пить, но не упиваться, все это можно. И ноги мы зачем? Но кто размышляет, тот судит иначе. Вот почему Павел говорит, кто ест и пьет, не рассуждая, нет ему благословений. Много омовения мы постоянно с вами делаем, так написано. И мы знаем, почему его Господь совершил с учениками. Занозу, чтобы вытащил каждый у себя. То есть не превозносился никто. И потом, главная мысль, а мытому нужно ноги омыть. И вы чисты, но не все. То есть в переводе на наше время я бы так сказал. Совершившему крещение, где он вступил с Богом в договор, не надо второй раз креститься, когда он падает в грех. Есть много омовения, это маленькое крещение. Когда человек приступает к этому много омовению, он мысленно у Господа просит прощения, и с кем он не в ладах, он наводит, налаживает мир. Так или нет, скажите? Вот вы идете на причастие, с кем у вас бывают разногласия, вы миритесь или нет? Нет. Значит, вы все мирные, у вас нет никаких конфликтов между собой. Слава Богу. Но если есть, вот это маленькое крещение, мы должны наладить отношения друг с другом, наладить отношения с Богом. Это очень быстро делается. У нас с тобой, брат, дорогой Иван Иванович, хотя у меня с ним мир, прости меня, если я в чем согрешил. А он говорит, да нет между нами конфликта. Слава Богу. И Богу сказал, Господи, ты знаешь, с каким сердцем я прихожу к этому причастию, подхожу. Прости меня. Все. Но если это сделано от души, вот тогда благословение почиет на том, кто с таким духом принимает причастие. Поэтому много омовения – это маленькое крещение, снимающее грех. И еще, когда мы омываем друг другу ноги, мы предвосхищаем ту жизнь, которую будем иметь в Царстве Божьем. Вы меня поняли, нет? Мы предвосхищаем, то есть мы уже теперь практически живем той жизнью, какой будем жить в Царстве Божьем. Какой? Никто не будет считать себя большим в Царстве Божьем, и никто не будет считать себя забитым, сирым, малым. Так или нет? Так. Все будут одинаковы. Но мы здесь должны стать одинаковыми, и вот это единство, одинаковость выражается в том, что мы друг другу в любви, в смирении, склоняясь, моем ноги. И Бог смотрит на нас с высот небесных и говорит, подлинно это мои дети, которые не солгут. И Он нас представляет перед небом, как тех, на кого Он может положиться. О, чего теряют те, кто отвергает это установление. Чего, что они теряют? Небо. Если не омою тебя, не имеешь чашки со мною. Поэтому мы сегодня, как каждый раз, будем мыть ноги. Сестры сестрам, братья братьям. Но я вас, миленькие мои, я вас очень прошу, у нас обслуживающего персонала достаточно. Сидите все на местах, кроме братьев. Братья вот здесь соберутся. Сестры, сидите. Не создавайте суету. К вам подойдут, любезно вас пригласят, и вы будете участвовать. Согласны? Согласны. А теперь совершим молитву. Отец наш Небесный, мы тебя сердечно благодарим, что Ты нам явил Твою любовь в Господе Иисусе Христе, который не только на Голгофе пострадал, но унизился перед теми, кто не были достойны Его, и помыл им ноги. Ты показал нам чудесный пример смирения. И сейчас, когда мы будем приступать к этому служению, мы просим Тебя, прости каждого из нас, чтобы в смирении сердец, в любви, в радости Мы могли бы, помыв ноги друг другу, показать небу, что мы твои дети, и у тебя внуков нет, что мы все равны. Благослови нас, Господи, молим во имя Христа. Аминь.